Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, добрый день. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Ирина Петровская здесь же напротив. Ира, приветствую тебя.
Привет, привет.
Как обычно, в 19:00 по московскому времени мы выходим в прямой эфир с нашей передачей «Человек без телевизора». И я хочу сообщить и Ире, и нашим зрителям, что у нас сегодня 30-й выпуск. Какая это красивая цифра. Скажи. 30-й выпуск нашей программы.
Мне казалось, 300-й уже.
Нет. Я надеюсь, что мы доживем до 300-го, но пока 30-й. И почти 47 тысяч подписчиков на наш канал. Спасибо большое за доверие, за то, что подписываетесь. Конечно же, как обычно, призываем вас ставить лайки нашей сегодняшней трансляции для того, чтобы нас увидело как можно больше людей. Я вижу, там в комментариях люди пишут, что «а вот, я не могу смотреть в прямом эфире». Я говорю, слушайте, вы нас можете посмотреть любое удобное для вас время. Мы остаемся. Мы сейчас работаем для тех, кто с нами в эту минуту, в эту секунду, в этот момент, как говорят ютуберы. Ну, а для тех, кто не может по каким-то причинам сейчас посмотреть, мы всегда с вами и всегда рады расширению, что называется, нашей аудитории. Да, вот мне подсказывает наш режиссер, чтобы обязательно призвать вас, дорогие друзья, рекомендовать нашу прекрасную трансляцию, нашу программу, наш канал своим друзьям, своим, может быть, даже идеологическим оппонентам. Может быть, и мы кому-то сделаем приятное и важное, или гадость, да. Хочу еще сказать одну вещь. Мы сегодня запустили опрос в голосование в сообществе Ютуба. Ну, тоже ютуберы знают, что это такое. Я вижу, что там уже достаточное количество людей принимает участие. А вопрос, поскольку у нас сегодня такая красная нить, это цензура, есть повод про это поговорить подробнее. Вот, мы запустили опрос, сейчас я скажу, как он называется. Сейчас, одну секундочку. Вы за какую цензуру, собственно? Вот такой простой вопрос мы задали нашим зрителям. А вы за какую цензуру? Политическую, морально-этическую, возрастные ограничения. Цензура должна быть запрещена. Ну, я бы, конечно, проголосовала за последний вариант. Цензура должна быть запрещена. Не знаю, как Ира, что Ира скажет.
Я, ну, будучи представителем самого пострадавшего от этого цеха, как и ты, собственно говоря, я тоже считаю, что цензура должна быть запрещена, потому что начни с какой-нибудь одной, непременно придем ко всем остальным. Только дай повод, только дай возможность вот что-нибудь запретить, особенно в нынешней ситуации, когда каждый день эти запреты сыпятся, как из рога изобилия. Поэтому цензура должна быть запрещена, законы должны действовать.
Ой, Ира вышла. Ира, 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 ты здесь?
Все, я здесь, я здесь, да. Я почему-то исчезла.
Все. Так, а наши зрители голосуют так. Да, конечно же, большинство, и это предсказуемо, тоже проголосовало за вариант, что цензура должна быть запрещена в принципе. Но есть и отдельные люди, отдельные личности, которые предлагают все-таки соблюдать возрастные ограничения, 29%. Морально-этическую цензуру предлагают тоже иногда использовать, 11%. Ну, а за политическую тоже проголосовали, 3% наших зрителей в YouTube. Так что тоже все не так просто. Ну что, я быстро читаю наш сегодняшний, нашу медиакарту, как мы ее называем. Повторю, что это не обязательно, что мы все это будем обсуждать. Тут важно, чтобы вы понимали, чем мы напитаны за прошедшую неделю, какие темы для нас были главными, какие темы вы подсказывали, какие программы мы смотрели в YouTube, а кто-то, может быть, и по телевизору, есть и такие у нас люди.
Несчастные.
Да, несчастные. Итак, давайте я прочту наш сегодняшний план. Наша неделя. Херсон. Как пропаганда объясняет маневр в кавычках российской армии. Самые страшные видео недели. казнь в эфире и теракт в эфире. Теракт, я имею в виду Стамбул в Турцию. Цензура в России. Запрещены к показу документальный фильм «Голод» и экранизация романа Замятина «Мы», который должна была выйти вот буквально в начале декабря. Фильм Олеси Фокиной «Возмутитель спокойствия» об Александре Зиновьеве снят с эфира Первого канала, хотя был широко анонсирован и стоял в программе. Теперь выпуски. Павел Лобков у Дудя, безусловно, резонансный выпуск. Валерий Фокин у Катерины Гордеевой. Филипп Лось, театральный режиссер, русский режиссер из Русского театра Таллина, в гостях у Ксении Собчак. Наталья Синдеева открыла новую линейку «Дождя», которая называется «Чат дождя». Каждое воскресенье в 12 часов сотрудники и журналисты «Дождя» отвечают на ваши вопросы. Это такой стрим прямой. Выпуск Ксении Собчак о беглецах с Кавказа, тех, которые бегут от домашнего насилия, уже ставшие такие популярные сестры, девочки из небольшого села из-под Махачкалы. Кроме того, конечно же, люди, которые бегут от преследования за сексуальную ориентацию, и здесь большой разговор и с правозащитниками. Ксения Собчак, извините, у Михаила и Сони Шац. «Папа, закрой дверь». Я тут даже написала, что не ругайтесь, пожалуйста, за Собчак, что ее много, но мы не виноваты. Ну что делать? Она вот такой работоспособный человек. Юрий Сапрыкин, журналист у Николая Солодникова. Выпуск Ильи Варламова про конспирологов и про теории заговоров. Ангелина Вовк у Манучарова – это вещь. Ира, если бы не ты, я бы никогда в жизни бы этого не увидела, этого шедевра.
Это теперь мой любимый на сегодняшний день выпуск. Я готова его цитировать от и до практически.
Возвращение 81-летнего Маслякова в КВН. Ира мне написала в скобочках, видимо, для оживления. Я решила эту ремарку сохранить в нашей медиакарте именно для оживления КВН. Ну и Оксану Карас. Я очень горжусь этим интервью. Мне кажется, оно получилось, которое было у меня в эфире на нашем же канале в минувшую субботу. По-моему, замечательный человек.
Отлично. Отлично,
прекрасно, да. Ну вот, собственно, все. Если мы что-то забыли, вы нам напомните. Я там буду к этому возвращаться, поскольку я уже видела в ваших комментариях в телеграм-канале, что вы там свои предлагаете еще рекомендации видео. Я, может быть, чуть позже о них скажу. Ну, с чего я хотела начать наш разговор? Все-таки с серьезных вещей, с событий важнейших. Вот то, что касается херсонского маневра. Мне было бы важно понять, как федеральные каналы, как пропаганда вообще объясняет своей аудитории, которая заряжена на бесконечные триумфы и победы, как она объясняет вот этот тот самый маневр. Ну, тут стоит напомнить, что приквел этой истории мы все видели. Его, я так понимаю, наверняка демонстрировали и в федеральных эфирах. Это то самое доклад генерала Суровикина министру обороны, после чего министр обороны сказал, что приступайте к маневру, человеческие жизни для нас важнее всего, и уходим на левый берег Днепра, да?
Днепра, да. Ну, я безоценочная, просто я джамбул, что вижу, то пою. Общие эмоции, на мой взгляд, красочнее всех выразил соведущий Андрея Норкина в ток-шоу «Место встречи» на НТВ. Некто Иван Трушкин, очень перспективный молодой человек, это видно, может быть, даже и затмит своего напарника и учителя. Вот он дал такой добрый совет. Прошу прощения, это в чистом виде цитата, которая прозвучала в федеральном эфире. Он всем посоветовал. Теперь главное мне слово произнести.
Я помогу тебе, я это видела.
Завалить хлебало эмоции. Я второе слово боялась. Не так. Крайне, на мой взгляд, метафорично это описано. Вообще завалить в принципе, опять же, извините меня, хлебало, это главное, что сегодня составляет сущность вообще того, как и в каких выражениях и с какими эмоциями нужно говорить о специальной военной операции. Его старший товарищ Андрей Норкин, ты тоже это наверняка видела, сказал очень честно, на мой взгляд, и тоже обозначил вот ту вилку, а точнее ее отсутствие, которая существует сегодня для всех, без исключения, как для независимых, которых с гулькин нос осталось, так и для зависимых, то есть журналистов, которые сегодня целиком и полностью находятся на государственной службе. Он сказал так: я проверил перед эфиром, что нам грозит в случае, если мы одобрим отвод войск, значит, на этот, я путаю, левый, он правый говорит, опять.
Да, на левый.
Да. На левый, да, берег Днепра. Это 280-я статья Уголовного кодекса, первая, что ли, да, часть этой статьи, которая говорит о преследовании уголовном за одобрение нарушения территориальной целостности России. Это до 3 лет. А если мы, в свою очередь, не одобрим этот отвод войск, то это та же самая статья, но часть вторая, дискредитация вооруженных сил России. Поэтому, сказал Норкин, честно и откровенно, я в тюрьму не хочу. И стало быть, сейчас мы дадим рекламу, а потом пусть говорят эксперты. Дальше, значит, это было на второй день, потому что это известие о грядущем отводе, оно пришло под вечер, а программа «Место встречи», она выходит днем. В самой сложной ситуации, конечно, оказались те, кто непосредственно в этот момент были в эфире. Ну, Скобеева сказала, что это тяжелое решение, это наша боль, но давайте посмотрим вот этот вот самый доклад, его показывали вот почти целиком, и дальше они перешли к обсуждению выборов в Америке. В этот вечер вообще все намеревались говорить об... Вообще Америка в этом смысле, конечно, если бы ее не было, ее надо было бы придумать. Артем Шейнин в программе, в ток-шоу «Время покажет», да, на Первом канале, он как бывший, а бывших, как он говорит, не бывает, сержант воздушно, как он называется, десантных войск, прошедший Афганистан. Для него, конечно, это было ударом. Он только что, вот буквально незадолго до этого, съездил в такой вояж и был там и в Херсонской области, и вот в Донбассе. И он в целом вообще производит впечатление, как вот ты сейчас удивишься, но искреннего человека. Потому что очевидно, что люди, прошедшие Афганистан, а он там служил срочно, они, конечно, травмированы и тем, как эта война закончилась, и тем, как она была потом впоследствии довольно скоро, да, значит, квалифицирована как абсолютно бессмысленная, приведшая...
Ошибка. Да,
да, ошибка к бессмысленным жертвам. Поэтому для него, мне кажется, вот сейчас в этой кампании такая попытка эту травму каким-то образом изжить. Мы знаем, как афганцы, они вообще, да, вот эти ребята, прошедшие Афганистан, это такая секта, это такая каста людей. И он всякий раз, много раз во всех эфирах подчеркивает свою принадлежность вот к ВДВ, к десантуре, как он говорит, передает приветы воюющим пацанам. Ну, он такой человек, в общем, простой, да?
Человек войны.
Человек войны. Он вышел, конечно, с перевернутым лицом. Потому что вот буквально только закончился доклад, и вот пришла его очередь уже в эфире выступать. Он сказал по-простому: мы бойцы, бойцы фронта информационного, и поэтому, так же, как бойцы любого другого фронта, мы приказы командования не обсуждаем. Более того, сказал он, я перехожу уже опять же обратно в статус, в регистр сержанта ВДВ, и, соответственно, готов не только подчиняться всем приказам, но и, собственно, выполнять, видимо, любые приказы, которые будут исходить от командующих той или иной степени важности. И тоже это очень откровенно, потому что вот люди абсолютно Один из них вот Шейнин, другие в общем, по факту тоже, они себя считают, конечно же, участниками этой спецоперации, бойцами, которые не обсуждают приказ. И наверняка, если им скажут, что это не совсем так, они будут говорить, что это во всех странах так. Если страна ведет боевые какие-то операции, действия, то она вынуждена, вернее, телевидение, СМИ этой страны вынуждены выполнять приказы и не обсуждать их. Да? Он прав только в одном. Конечно, когда идут какие-то боевые действия, в любой стране действует так или иначе военная цензура. Но она касается совсем другого. Нельзя, например, там, да, упоминать какие-то, не знаю, пункты, дислокацию войск, да, грядущие какие-то перемещения, то, что составляет военную государственную тайну. Но никто не говорил ни в одной приличной стране, что нельзя обсуждать, в принципе, обсуждать с разных точек зрения. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. И когда нам ставят...
Ир, Америку, прости, ради бога, да? Да. Да. Да, я поняла, что Америку они как ширму ставят, чтобы что-то обсуждать, вместо того, чтобы обсуждать это.
Не-не-не, они ставят Америку, что в Америке еще хуже, как правило, говорят они.
Понятно.
Но в Америке никто не запрещает, и также в других странах, в целом обсуждать политику любой своей партии, любого своего правительства.
Понятно.
И любого своего президента. Да.
Я что хотела у тебя спросить и уточнить, то, что я еще видела вот эти вот фрагменты, которые долетают до социальных сетей, такие самые такие яркие. Это, во-первых, у того же Норкина, где он вдруг призвал своих гостей перестать вообще подбирать слова и, наконец, уже назвать войну войной, а не спецоперацией. Это просто вообще какой-то карбонарий. И на что ему ответил его эксперт, что я совершенно с вами согласен, абсолютно с вами согласен. И второе, еще один фрагмент, тоже не знаю, с какого эфира, в смысле, с какого числа, эфир у Скобеевой, где она беседует с военным корреспондентом, ну, эти военкоры, понятно, вот про кремлевские, не помню точную фамилию, спрашивая вообще, вот мы вообще куда-то вообще наступаем, мы вообще чего-то еще, мы можем что-то еще как-то взять, какой-то там город или что-то, или село. Мы как-то вообще, у нас есть какая-то динамика наступления. На что он, я сокращаю его монолог, отвечает, ссылаясь на своего боевого тоже какого-то товарища, что мы наступаем 3 сантиметра в день. И лица людей, которые находились в этот момент в студии, это вот надо было видеть. Потому что когда это говорится на федеральном канале, на одной из главных пропагандистских программ 60 минут, это, конечно, впечатляет. Это впечатляет. То есть там все-таки, как я поняла, ты мне подтвердишь или наоборот скажешь, что нет, все-таки какое-то брожение настроений, оно происходит. И как эта попытка, как ты говоришь, обсуждать или не обсуждать, обсуждая, или обсуждать, не обсуждая, она все равно видна. То есть они это обсуждают и приходят к страшным выводам.
Это не сегодняшнего дня и даже не вчерашнего эта тенденция. Это началось после вот этого харьковского наступления или отступления, как назвать, да? Когда военкоры, действительно, многие военкоры и в эфире прямо говорили о том, что мы не понимаем, что происходит, и если уж мы воюем, так воюем. И многие, даже и ведущие, включая того же Соловьева, завели песнь о том, что что-то идет не так. Это давно стало общим местом. По поводу, как ты говоришь, карбонария Норкина, который якобы говорит, давайте уже, наконец, называть. Они давно называют, может быть, Норкин не заметил. На всех других каналах давно, не стесняясь, они называют специальную, это я для тех, кто отслеживает, это я цитирую. Они давно называют, я про это много раз уже писала, без, видимо, без всякой боязни попасть под статьи и репрессии, они давно называют спецоперацию войной и настаивают на этом. Тот же самый Шахназаров, который как на работу туда ходит, тот же самый Третьяков, тот же самый Соловьев. Как раз в этот вечер вышел Соловьев, тоже с перевернутым лицом, вот вечер, когда это было все... Mm-hmm. решено, и вот этот доклад состоялся, и начал говорить, что это, конечно, очень тяжелое решение, это не политическое решение, это военное решение, и нам нужно доверять этим военным решениям, тем более, что принял его такой гений военного дела, как генерал армии, как кто он там, да, Суровикин. Угу. И дальше эту тему подхватил Третьяков, который как раз стал говорить, что это давно уже не спецоперация, а вот это вот самое оно на букву «В».
Вобла,
да. И после этого, вот какой должен быть из этого вывод, как ты думаешь? А вывод был такой, что надо заняться внутренними врагами. Потому что это та самая пятая колонна, бандеровское подполье, это я прямо цитирую, бандеровское подполье, которое здесь окопалось, которое гадит. И давно пора уже принимать какие-то серьезные меры против этого. Ну, Соловьев озвучил давнюю свою, опять же, много раз озвученную мысль, что надо создавать информационную ставку, вводить уже откровенно военную цензуру. Ну, естественно, НВП очень приветствуется, уроки начальной военной подготовки. Опять же, надо все-таки очень серьезно пройтись по учреждениям культуры, по артистам, по, что там у нас еще, по кинофильмам, да, кинотеатрам, которые должны работать все в одном направлении, а у нас по-прежнему разброд, шатание, черт знает что происходит. Да? Это вот я тебе в общих чертах докладываю, что говорили. Mm-hmm. В новостях было все довольно сухо и без комментариев, то есть просто говорили о таком решении. А дальше, конечно, любопытно, как это начинает... начинают называть, да, это перегруппировка, это у Киселева закрепиться на левом берегу Днепра, закрепиться, да, абсолютно победные реляции вот этого Коношенкова, или как его называют, вот докладчик
да,
основной.
Да, да.
Если не знать, чего происходит, то это как доклад о невероятном достижении нашей военной мысли, науки. Вот отход, да, говорят, действительно, они хотя бы там перешли туда без особых потерь, но тем не менее, да, вот если не следить за тем, что происходило, то можно подумать, что это такая серьезная военная победа. А военкоры, они чуть... Их же тогда как-то окоротили, охладили, да. Чуть ли не пытались на них какое-то дело завести за какое-то там за панические настроения и так далее. Поэтому они стали чуть более сдержанные, но все равно военкоры, особенно в своих телеграм-каналах, в эфире значительно меньше, они пытаются тоже высказывать свое недовольство и тем, как ведется эта операция, и тем, как велась мобилизация, и тем, что происходит с мобилизованными, когда они попадают уже на линию соприкосновения. Вот поэтому сказать, что вот прямо вот совсем такое ровное, да, пространство и все как один, нет, это невозможно, но только одно понятно и возможно, что и оно озвучено. И вот ценность этой реплики Норкина в том, что он абсолютно четко обозначил даже не вилку, которой нет, потому что направо пойдешь, голову потеряешь или да, свободу, да. И налево даже не коня потеряешь, а то же самое и голову, и свободу. И в этих условиях они вот вынуждены как-то лавировать, объяснять. Маргарита Симоньян тоже очень
бывает откровенно. Не позавидуешь,
короче. Не позавидуешь ребятам.
На 20-й минуте у нас больше 2500 просмотров сейчас и зрителей. Спасибо большое нашим зрителям. Я открываю чат трансляции и вижу вас, дорогие друзья. Вижу Тулузу, Вирджиния, Америка. Амстердам, Тампере, Питер, Екатеринбург, Астана, Никарагуа, Ессентуки, Москва, Брюссель, Хельсинки, Австрия, Германия, Кривой Рог, Нью-Йорк. Елена Дитрих, спасибо за донат традиционный. Спасибо вам большое. Так, теперь реплики. Ёж красивый, так зовут нашего зрителя. Татьяну Лазареву вырезали из сериала «Не родись красивой».
Я а потому уже... что «Не родись да. красивой» Татьяна там Лазарева.
Такой красивый. Смотрела Фокина у Гордеевой. У меня все неоднозначно, пишет Ольга. Ну, может быть, мы об этом поговорим. Ольга пишет интервью с Карас. Супер, спасибо большое. Андрей Булатов. Получили методичку из Кремля. Немного отбелить Собчак. Боже, как это противно выглядит. Мы с тобой, что ли, получили методичку из Кремля?
Ну, но мы вообще согласны этим методичкам. Вот да, сейчас вот у меня курьер
питаемся.
Принес методичку. Да.
Зара Арзуманян. Добрый вечер, Ксения и Ирина. Скажите, пожалуйста, смотрели ли вы фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» или смотрели, понравился ли он вам? Я из Германии. Сейчас ответим. Так, Норкин украл у Белковского. Что украл? Расскажите про подлинного автора, он талантливый. А что он украл?
А кто талантливый?
Не знаю. Вот Ханс пишет, что господин Норкин украл у господина Белковского. Может быть, эту формулу, которую ты цитировала, может быть, это Белковский первый сказал. Не знаю.
Это очень да. сильная мысль, конечно. Поэтому нужно будет оспаривать авторство. Плагиат.
Марине огромное спасибо за донат. Спасибо вам большое. Напомню, что донаты, конечно же, мы питаемся не только методичками из Кремля, но и вашими донатами. Поэтому, дорогие друзья, всегда вам благодарны. Все, что, все возможности донатирования, они описаны как раз вот под нашим видео. Поэтому всегда вам благодарны. Мы всегда вас называем и на PayPal, и на Donation Alert, и на многих-многих других возможных платформах финансирования. Присылайте ваши вопросы, чат трансляции работает, я буду время от времени к нему обращаться. Что касается этого видео страшного, которое все обсуждают и которое все боятся обсуждать, то ли казнь, то ли расправа, то ли что. Я просто хочу сказать нашим зрителям, что, безусловно, это событие, которое требует очень пристального внимания. И я, например, знаю, как Ира, я слежу за обсуждениями на «Дожде» в информационных выпусках. Они очень подробно этой темой занимаются. Вот буквально сегодня днем у Анны Мангайт были эксперты, в том числе один из бывших сотрудников ЧВК, который это комментировал. Потом Илья Барабанов, который как расследователь, журналист-расследователь тоже это комментировал. И вообще они очень подробно это освещают. И второе, это, конечно, Владимир Осечкин и его команда «ГУЛАГу нет» тоже очень подробно освещают эту тему. На своем YouTube-канале Владимир Осечкин делал интервью с сыновьями этого человека, которого мы видели на этом страшном видео. Вот. Кроме этого, конечно же, есть украинская сторона, но я вот солидарна с теми нашими экспертами и комментаторами, которые очень ждут все-таки объяснения, как этот человек попал в подвалы. В этот пыточный подвал, где, собственно, с ним совершили то, что совершили. И это, конечно, страшное зрелище, которое мы будем обсуждать и будем, безусловно, за этим следить. Давай пойдем дальше, Ир, по событиям. Почему на нашей обложке сегодня мы решили дать такой заголовок «Запрещено к показу»? Потому что мы наблюдаем такое просто веерное отключение фильмов и спектаклей по самым разным, но, скорее всего, политическим причинам, которые просто действительно запрещают к показу, запрещают к прокату. Фильм «Голод», о котором мы говорили очень подробно, поскольку у нас была возможность его увидеть с Ирой, фильм, который, это документальная картина, которую создали Александр Архангельский, Максим Курников и Татьяна Сорокина, если я правильно
Сорокина, помню. Сорокина, да.
Он должен был пройти премьерным показом в России, в Москве, и пойти уже в прокат в кинотеатрах. И буквально вот перед премьерой, которая была объявлена, по-моему, в кинотеатре «Октябрь», им сообщили, что проектор, типа, блин, не работает, поэтому показа не будет. Но в итоге сейчас все выяснилось, что никакие это не технические причины, а вполне себе политические, потому что Министерство культуры, которое дает прокатное удостоверение, оно его и забрало обратно. Забрало. Да? Отозвало. Вот так скажем. Да? Кто подвесил волосок, тот его и перерезал, что называется. И в своем пресс-релизе, то, что меня совершенно поразило, я Ире тоже отправила эту цитату.
Но Минкульт, я его уже прочитала, да?
Минкульт пишет, что типа решили отобрать прокатное удостоверение у фильма «Голод», потому что жалоб очень много от россиян, которых считают, что это неуместный показ. И вообще там очень много шокирующих вещей. А изначально они ссылались на какой-то пункт, что фильм содержит сведения, запрещенные к распространению в Российской Федерации.
Ну, ты хочешь, чтобы я что, прокомментировала это?
Конечно.
Ну, это было ожидаемо. Да. Это было абсолютно ожидаемо. Александр Архангельский, один из авторов этого фильма, уже написал про то, что жалобы широких народных масс на якобы неприемлемый контент, который содержится там, это абсолютно невозможное объяснение, поскольку не было никакого показа для граждан. Собственно, его-то и отменили. А те показы, которые все-таки состоялись, они были, я повторю, в Москве дважды и в Екатеринбурге тоже, по-моему, пару или тройку раз, они были исключительно по именным приглашениям, и трудно предположить, что туда пробрались непонятно каким образом широкие народные массы и совершенно были возмущены шокирующим содержанием и тем более показом страшных кадров. Если исходить вообще из этой логики, то вся история советского периода преисполнена, исполнена, переполнена шокирующими подробностями. Какую ни возьми. Ну, особенно, да, там, начиная с 17-го года. Какую ни возьми. Первая мировая война вон, на Западном фронте без перемен. Да, это немцы. Я имею в виду, немец написал, и фильм не наш. Но, тем не менее, Первая мировая, революция, гражданская война и все, что дальше. Все шокирующее.
20 век, да.
По этой причине можно сегодня отменить все, что написал Солженицын, тем более Шаламов, Астафьев, вся лейтенантская военная проза и так далее. Уж не говоря вот о том невероятно, действительно шокирующем, действительно страшнейшем событии, которое вот случилось 100 лет назад, когда 5 миллионов людей погибли от голода. И действительно, даже там, те, кто более или менее в теме, все равно не представляли до этого фильма. Кстати, он очень аккуратный не в том смысле, что чего-то обходит.
Он щадящий.
Отчасти щадящий. Там почти нету никаких оценочных, даже комментариев-то и нету почти.
И там нет такого, знаешь, смакования, как это иногда грешат, да, такое смакование ужасных подробностей.
Да.
Мы узнаем про случаи каннибализма, мы видим фотографии и кадры хроники голодающих, изможденных людей, но в этом нет никакого специального щекотания нервной системы зрителя. Абсолютно не об этом картина. Я даже не знаю, какие такие жалобы могут быть, что какой-то там контент, который может привести там в шок. Может быть, сам факт может шок привести. Это факт. Это действительно.
Нет, факт приводит, конечно. Факт и шок. Ну, да, и, конечно, вся эта тема, которая сегодня абсолютно перпендикулярна основному направлению, что Запад, Америка, в первую очередь Америка, забыв про все идеологические, политические в этот момент разногласия, в лице своих меценатов, компаний, да, как могла, помогала и кормила голодающих, целые миссии организовывала. И очень много сделала для того, чтобы эту гуманитарную катастрофу, ну, каким-то образом, да, там, даже не знаю, какое слово подобрать, ну, да.
10 миллионов людей они спасли, 10 миллионов.
Да, 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 да. Ну, не, кстати, минимизировать, понятно, что это невозможно было все равно, но...
Да.
Без них сколько бы еще людей погибло, и скольким людям они таким образом спасли реально жизнь.
Ну, не кажется вот ли тебе, что это и есть главная причина запрета?
Вот я и говорю, да, скорее всего, это линия, которая сегодня никак не вяжется с образом кровожадного, совершенно немилосердного, растленного Запада и Америки, которые всю жизнь и всю историю существования России только спали и видели, как бы ее к ногтю, да, изогнобить. Я думаю, эта тема, конечно, сегодня совсем-совсем не в дугу.
Ну и до кучи я скажу еще про фильм «Мы». Это экранизация знаменитого романа Замятина, романа «Антиутопия». Это такой аналог...
наш Оруэлл, конечно.
Да, наш Оруэлл. И, конечно же, многие удивляются. Я вообще удивляюсь, как они вообще собрались этот такой фильм снимать вообще в 22-м году. Они начали его там, не знаю, год или два назад снимать. Вот они в 20-е годы 21 века снимать фильм по роману Замятина «Мы», это надо иметь либо какую-то невероятную смелость, либо вообще не понимать, в какой действительности ты живешь. Что ты живешь, ну, по сути, вот в этом жанре антиутопии.
Но... Художники, да, что возьмешь?
Да, да,
такие
не говори,
не от мира сего.
Не говори, да. Потому что это, конечно, тот самый случай, то, что называлось «советское время», цензурный термин, неконтролируемый подтекст. Когда действительно, как вспоминал, по-моему, Владимир Николаевич Войнович говорил, писал про это, что такое неконтролируемый подтекст, пытаясь объяснить это тем, кто этого не помнит или не знает, новым поколением российских людей. Когда ты смотришь, допустим, какую-нибудь чудесную зарисовку, там, допустим, лыжи, курорт, горные лыжи, горы, снежные вершины. Смотришь на это и думаешь, какая же Брежнев сволочь. Это есть неконтролируемый подтекст, под который может подпасть все, что угодно, что мы сейчас наблюдаем. Ну, плюс к этому, я еще про театр, конечно, тоже за этим слежу. Буквально вот на этой неделе спектакль по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» запретили, сняли, а это должна была быть премьера, это совсем новая работа в Башкирском театре. И директор театра, руководство театра это объясняет на сайте, что типа мы расходимся в позициях по отношению к текущим событиям, расходимся в позициях с автором Гузель Яхиной. Гузель, она на самом деле, по-моему, очень аккуратно себя ведет. Единственное, что у нее было, это вот такой как антивоенный твит, который она там написала или у себя в Фейсбуке, или в Твиттере, сразу же после 24 февраля, что за войну, за мир, против войны и прочее, прочее. То есть там вообще не было ничего. Но, тем не менее, она тоже вот уже под подозрением, хотя и достаточно, говорю, аккуратно себя ведет, я никаких других высказываний не слышала. Сегодня, да, мы наблюдаем вот такой уже...
Но еще можно это переименовать, Зулейха закрывает глаза.
Именно.
И тогда таким образом выскочить из неконтролируемого подтекста. Ты про Олесю Фокину еще
да,
забыла
про Олесю,
упомянуть.
Да, да, про Олесю я подробностей не знаю, знаю только из ее же Фейсбука, что сначала она всех нас приглашала посмотреть фильм на Первом канале. Ну, мы знаем, Олеся блестящий документалист, она любит делать такие байопики, посвященные историческим личностям, и ее фильмы всегда шли как раз на Первом канале, пусть там ужасное время, глубокой ночью, но они были, эти фильмы. Сейчас тоже вот они объявили премьеру фильма про Александра Зиновьева, забыла,
к столетию.
Как называется.
Да, «Возмутитель спокойствия», по-моему.
Да, да. И в итоге сама же и написала, что через какое-то время, что фильм снят с показа, комментариев не будет. Типа, догадайтесь сами, почему. Но почему? Это, кстати, Зиновьев, это очень такая неоднозначная фигура, это не Сахаров. Это человек, у которого были очень разные периоды в жизни, в том числе и тот его как бы финальный его период, когда он был абсолютным, ну, апологетом российской власти и от многих своих взглядов прежних антисоветских он отказался. Почему вдруг он стал такой фигурой запретной, я не очень понимаю.
Но, видимо, Олеся все-таки как честный человек и честный публицист и документалист все-таки уделил некоторое внимание предыдущим взглядам, да. Которые, опять же, скорее всего, каким-то образом приходят в противоречие с тем, что сегодня годится к показу. На самом деле там смешное то, что первый показ, вот такая премьера, предпоказ прошел в российской газете. У них там есть такая система, я бы сказала. Они показывают и в том числе Олесины фильмы при скоплении определенного количества людей. Я знаю, что этот показ, опять же, Олеся про это писала, прошел с большим успехом. Дальше в российской газете появилась хвалебная большая рецензия на этот фильм, где описывалось и то, как он сделан, и, естественно, главный герой. Вот. Поэтому это, скорее всего, вариант уже, когда дуют на воду, понимаешь? Потому что какие-нибудь аллюзии, философ, да?
Вот-вот-вот, неконтролируемый подтекст,
да,
опять
же. Но тут такой он более очевидный, чем Гор и Леонид Ильич, да? Но все равно своя школа, да, вот эти Зиновьевский клуб там и так далее. Все не так, именно не так однозначно, скорее всего, решили какие-нибудь кураторы, которые сегодня в том числе и философскую мысль пытаются, да, значит, встроить в определенные какие-то рамки, да, то у нас Ильин, тоже крайне неоднозначный, mm-hmm. но возведенный в ранг такого чуть ли не государственного основного философа, но более чем неоднозначный, не будем рассказывать его историю, пусть сами они изучат, если не изучили. Конечно, Дугин, конечно, и дочь его убиенная невинна. Все, философия, видишь, она тоже становится, видимо, я так думаю, не такой безопасной и безобидной, как это могло бы кому-нибудь со стороны показаться. Но это укладывается, да, в эту вот линейку запретов, которые, я думаю, со временем еще больше пополнится еще каким-то количеством. Или уже не будут снимать. Вот это скорее.
Да. Ну вот смотри, тут есть некий поворот, хотя мы практически каждую программу говорим с тобой по касательной про очередной какой-нибудь запрет или вымарывание, или имени Софиш, или режиссер и прочее. Но мне кажется, это такой момент, вот это то, о чем мы с тобой сейчас говорим, что это уже не людей отменяют. Да, понятно? Вернее, не то, что непонятно, но можно понять логику, когда отменяют Молочникова, Серебренникова, Грымова, Дурненкова, Акунина и прочих врагов народа, Зыгоря, которые значит, высказались откровенно, занимают антивоенную позицию. Да? Понятно, что они враги. Враги, все, враги государства. Но здесь, в данном случае, то, что мы с тобой обсуждаем, и мы, Замятинская, и голод, и история Зиновьева. Это не режиссеров, авторов отменяют. Они ничего плохого государству не сделали, никто. Ну, про этих авторов мы вообще даже не знаем, кто эти. Для меня это фамилии какие-то новые, я никого из них не знаю, из тех, которые делали картину по Замятину. Ну, ни Олеся Фокина, ни Архангельский, который вообще является человеком, ну, что называется, легальным.
Более чем он вел на культуре много лет свою программу.
Да. И являлся членом Совета по правам человека президентского. Вообще был фигурой легальной. Это не запретный персонаж, запретный человек. Что случилось? Это вот очень важный, мне кажется, момент, когда сейчас будут запрещать и будут заниматься уже, что называется, содержимым художественного произведения.
Ну да.
Не зря был подписан указ Владимира Путина про сохранение и охранение, что называется, наших российских ценностей. Вот. Не зря возникают постоянные призывы создавать произведения искусства, которые бы рассказывали о героях нынешних спецопераций, которые борются с фашизмом. Мы должны про это делать спектакли, фильмы, слагать песни и писать стихи. Плюс к этому добавим, что и современное искусство, которое сегодня почти уже под запретом, отменили вот Биеннале в Москве, хотя тоже, Ир, вот про это, по-моему, Артемий Троицкий говорил в нескольких своих эфирах, что там абсолютно лояльные люди задействованы вот в этой вот биеннале. Люди, проверенные временем, которые ничего против властей никогда не бунтовали. Но сам факт вот этих вот, этого современного искусства, мало ли чего. А мало ли чего. Это ваше современное искусство.
Там еще фигурировало такое объяснение, что это низкий художественный уровень.
Я прочитала,
что это типа вот ниже вообще самого низкого плинтуса. И поэтому вот именно из этих вот исключительно эстетических, да, соображений якобы посчитали невозможным проводить эту биеннале.
Но при этом, конечно, когда мы вспоминаем советское время, а вернее не мы, а люди, которые, в принципе, готовы согласиться с какими-то цензурными ограничениями, там один из их аргументов, что типа, ну вот в советское время тоже была цензура, а какие шедевры создавали? А может быть, цензура и нужна, потому что вот в культуре, в искусстве эта система запретов, она художника пробуждает, она заставляет его изобретать какие-то новые формы и движет искусство вперед. А когда свобода, что это? Он типа и не старается, и так можно все говорить. Это, конечно, говорят люди, которые вообще не понимают, какое количество загубленных творческих судеб осталось так нереализованными. Да, мы знаем там истории страшные, когда людей просто расстреливали, они погибали физически. А есть люди, которые погибали ментально, потому что невозможно было никуда пробиться. Потому что их запрещали, их резали, их уродовали. И не каждый же герой, не каждый готов с этим сражаться. Как есть и такие, конечно, примеры.
Давай сделаем маленькую паузу. Вот тетя Лина, например.
О, боже.
Ну, ты же посмотрела.
Да.
Которая дала интервью. Это мы говорим об Ангелине Вовк, которая дала интервью Манучарову в программе «Эмпатия Манучи». Вот она там говорит как раз, что свобода принесла исключительно, это к вопросу о ограничениях, да, возрастных и прочих, она принесла вседозволенность. И тетя Лина, которую звали так дети, потому что она много лет вела «Спокойной ночи, малыши», она в полном абсолютно негодовании и возмущении от того, как сегодня говорят между собой молодые люди, мат, который невозможно было представить, отсутствие всяких ограничений, цензуры приводит вот к этому, к тому, что люди разнуздываются и совершенно не чувствуют никаких границ. То, что, как она говорит, было в Советском Союзе, по которому она очень скучает. Я вообще рекомендую вам посмотреть это интервью, чтобы вы поняли, какие люди живут среди нас и пока они с Крюшами и Степашками общались, это было незаметно. А вот когда они выходят и начинают говорить от себя, там такая вырисовывается, такая картина мира, от которой все-таки человек еще, хотя там уже какой-то солидный возраст, юбилей, чуть ли не 80 исполнилось, может, 75, я не знаю, выглядит прекрасно. Да? Но это человек, который вот искренне говорит о том, о чем, в принципе, давно уже, ну, по крайней мере, люди, как бы, да, ее круга, все-таки она принадлежала к некоторому образованному классу, давно уже так не формулирует. Например, она признается в том, что она по-прежнему необычайно любит Сталина.
Ну, там она ты его... не так говоришь. Она говорит так. Я любила дедушку Ленина и дедушку Сталина. И в нашем доме всегда был тост за Родину, за Сталина.
Да, что ли, висел портрет, и на портрете было написано: «Сталин – это наш светоч». И ее завораживало и этот светоч, и сам
слово,
Сталин.
Слово светоч звала.
Да, да, и слово светоч, и Сталин. И поэтому до сих пор, когда к гости она приходит или к ней приходят гости, ей все говорят: ну давай, Лина, свой коронный тост. И вот она сейчас в 2022 году поднимает бокал и говорит тост за Родину, за Сталина. Это же так бабушка говорила. Я все понимаю, бабушек, конечно, тоже надо уважать и делать скидку на то, в какие времена бабушка жила, но сама-то тетя Лина живет некоторым образом в другие времена. Очень меня тронула история про Хрюшу со Степашкой, которых она взяла с собой и поехала на баррикады к Белому дому в 91 году с намерением остановить кровопролитие. И вот ее не пускали. А у нее была идея, как вот в какие-то сталинские времена облетали с иконы Казанской Божьей Матери. Вот так она с Хрюшей и Степашкой хотела, значит, поучаствовать в установлении, да, в мира, как это, творчестве.
Ну, собиралась их тоже вести, да, на Украинский фронт. Собиралась,
да, и сейчас она тоже хотела поехать в Украину с Хрюшей и Степашкой, но потом ей в голову пришла страшная мысль. Там Хрюшу и Степашку никто не знает, потому что там воюют одни наемники. И вот так каждая фраза практически и каждый новый поворот, при этом видно, что она женщина не злая, да, вот, но такая мешанина в голове, от которой на своей собственной голове встают просто буквально волосы дыбом. Алла Пугачева и этот странный абсолютно какой-то контекст, в который она ее помещает, помимо того, что Алла плохой характер. Почему она уехала в Израиль, говорит тетя Лина? Потому что, возможно,
значит,
говорит тетя Лина.
Значит, она еврейка.
Нет, она говорит, я не знаю, русская не, она или еврейка, но раз она уехала в Израиль, значит она еврейка.
А потом, а дальше? Я ничего вообще против этой нации не имею, но... Нет, но... Там вообще полно вот такого жуткого пещерного мракобесия, но я могу процитировать, я сама, поскольку была в таком потрясении, я стала
записывать. Вот у меня одно потрясение есть по историческим фактам. Давай ты, потом я.
Я просто хотела сказать, ну, собственно, да, потом скажу. Родственница украинская, с которой она поссорилась, она говорит мне, что творят ваши солдаты. И вдруг я поняла, да она же сагитированная. У них там, в Украине, такая мощная пропаганда, вот. Они весь мир настроили против нас. Говорят, что и во время Великой Отечественной войны мы воевали со всем миром, как и сегодня. Вот такие у нее исторические
новости. Не так. Вот вторую вот часть этой, да, цитаты ты неправильно процитировала. Во время Великой Отечественной войны то же самое было. Все страны были против, угу, нас, это дословно. Но мы победили. И вот дальше я сижу и думаю, ну хорошо. А тетя Лина не знала, что во время Второй мировой Великой Отечественной войны страны объединились в коалицию антигитлеровскую, чтобы помогать нам, да? Конечно, заслуга Советского Союза невероятно велика, но помогали. Это факт, да, от которого, причем исторически, никуда не денешься. Союзники, Второй фронт и все. Напротив сидит интервьюер, который либо, я так предполагаю, должен был сказать: уважаемая Ангелина, забыл, как ее отчество там, это вот вы здесь в данном случае немножечко ошиблись, вот было так.
Нет, он хотел раз, именно так.
Нет, да, да, раз он так не делал, значит он вариант.
Хотел именно такой вариант.
Второй вариант, он тоже этого не знает.
И нет, он для меня... Ира,
потому
нет,
что...
он гад. Давай так, я это почти цитирую. Она там говорит, что мы не можем справиться с этой нацистской сволочью, имеется в виду украинской, а они думают, что мы гады. Я разве гад, говорит она про себя, А вы, гад? Я как раз вслух разговариваю, как Светлаков с телевизором, хотела за него ответить. Да, гад, вот самое главное, это гад, этот человек, про которого ты говоришь, что он что-то не знает. Все он прекрасно знает. Это гад, это провокатор. И мы с тобой каждый раз, когда обсуждаем, смеясь, вот все вот эти их интервью, абсолютно определенной идеологической направленности, эта вся линейка задумана для того, чтобы набрать как можно больше известных имен, которые за нас, как говорит Захар Прилепин. Вот эти вот все за нас. И он абсолютный провокатор. Все он знает и прекрасно понимает. И над старушкой-то издевается вот в этом интервью, потому что он думает, ой, молодец, вот так сейчас, правильно. И Пугачева еврейка, да-да-да, о, супер, бабка-то молодец, а я-то ее недооценил, но она-то молодец. Или, а почему там типа Галкин не идет воевать за Украину, если он такой, она там говорит, помнишь?
Да,
если он
конечно.
Такой смелый, пусть идет на Украину воевать. Или, говорит она, фразу, которая по большому счету, вернее, не по большому, а по естественному, если бы ее произнесла бы Ирина Петровская, или бы Ксения Ларина, или бы кто-нибудь бы написал бы где-нибудь, вот озвучил это в Ютьюбе, это чистой воды статья «Дискредитация российской армии». Когда она говорит, что там же воюют мальчики, 18-летние, они вознесутся на небеса, они попадут в рай, они знают, за что они воюют. Обращаю ваше внимание, друзья, она говорит про российскую армию, которая проводит эту спецоперацию. Какие мальчики 18-летние? Бабуль, какие мальчики? Мальчикам запрещено призывать. Мальчиков, срочников 18-летних запрещено призывать на эту спецоперацию. Но она это говорит. И ей и плачет живыми настоящими слезами. Вот это вот скажи мне, откуда это в голове? Значит, где она это где-то услышала? По телевизору, что ли, говорят? По телевизору, но ровно наоборот говорят, что никаких мальчиков там нет. Там только вот профессиональные военные, и на частичную мобилизацию тоже пошли профессиональные военные. Какие мальчики? Вот тебе, пожалуйста, к твоему разговору по поводу воблы, слово на букву «В». Кому можно произносить это слово, а кому нельзя? Вот и здесь тоже. Абсолютное вранье, абсолютное передергивание. И он молчит, гад. Он это не говорит даже... ей, что там нет срочников. Понимаешь? Он радуется внутренне. Ах, молодец, бабуль, давай-давай, еще жги.
С ее стороны это даже не вранье и не передергивание. Это какая-то стадия, это
разложение.
Даже не знаю, как это, даже нет, и даже не разложение, а невежество, вот что бы я сказала, невежество и нахватанности. Вот так же говорят самые обычные, совсем простые люди, которые вот где-то там что-то услышали, где-то сям услышали, но Тетлина... Хрюша, Степашка, бабушка, невозможно да. было предположить, что такая степень. И я подумала, вдруг в какой-то момент, когда я это все слышала, я подумала, а может, этот Манучаров специально вот так вот делает? Он нам Конечно. Показывает, как... А. Нет, ты думаешь, что он специально провоцирует, чтобы вот эту пургу нести, да, но пургу, которая вот в нужном направлении.
Да,
а
да,
может
да.
быть, он наоборот нам показывает... Вот дремучесть людей, нет, которые,
нет.
с одной стороны, да, ну, отчасти были для кого-то там кумирами, а вот с другой стороны, вот они дискредитируют самими этими своими дремучими, кое не пойми откуда почерпнутыми сведениями, вот главную вот эту вот
нет, нет, нет. идею. Я думаю, что ты ошибаешь, если ты всерьез говоришь. Потому что,
я всерьез говорю,
потому что безусловно, вот все, кого я... да, да, да. безусловно, этот человек это такой же работник невидимого фронта, как и все остальные его товарищи из больших каналов. И он делает свою работу очень серьезно, очень серьезно. Он подсказывает всем этим идиотам направление мысли. Мы с тобой часто это обсуждаем, и я даже вот рада, что мы это смотрим, что я это смотрю. Потому что это очень важно понимать, как он манипулирует людьми. Это абсолютный манипулятор. То же самое было и с тем самым, с этой Ильзой Лиепа, и с, господи, как его зовут, лицом, с лицом патриота. Шагин, у него же был Шагин, вот этот вот Антон Шагин.
Да, 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 у него масса да, народу да, перебывала в последнее время. Да, да, все, все.
Это все очень продуманные вещи.
А мне
и
нет.
Вот он их подсказывает. Он подсказывает. Он говорит, а вот София Ротару, а вот она деньги дает на войну. Она дает деньги на войну с нами, чтобы нас... А вот Зеленский, он же у нас... А вот Зеленский, как вы к Зеленскому? Он прекрасно знает, что она сейчас скажет. Он знает это, знает. Что он плясал у нас на Новый год, а теперь сидит, командует, чтобы нас бомбили. Я даже вот тебе говорю, у нее, если ты читаешь это... Это, эти слова с листа, ощущение, что это такая сидит бабка, такая беззубая, нет, на лавке. На лавке, да.
А он говорит, она, да, решил, чем я хуже Путина. Ему до Путина как до Луны. Да, ему да, нравится, да, что он стал богатым, что он с Байденом на «ты». Так почему бы ему теперь не бомбить, не бомбить нас, как Путин?
Вот, вот, вот. Ну и, естественно, про то, что там одни наемники, то, что ты цитировала, что там одни... Это страшные люди. Там же украинцев-то нет, говорит. Там одни только наемники иностранные. А он ей подхватывает в пандан. Да там не просто нет, нет украинцев, там ничего святого нет, говорит он, ну, да, на полном серьезе. Вообще, вы простите, дорогие друзья, что мы так подробно на этом остановились. Но... Как-то вот то, что касается федеральных каналов и вот всей этой пурги Соловьева, и Коскобеева, и Норкина, и вот этого хлебала, Трушкина хлебала, это да, это там как бы один путь, он уже понятен и достаточно скучен. А вот здесь это, конечно, это какое-то новое направление, новое.
Но отчасти, да, если согласиться, да, с тобой, что он провокатор, потому что я-то его всегда считала, ну, таким не самым идиотом, успешным актером. Да нет, идиотом. Почему обязательно, если актер, то идиот? Нет, актером, не который я участвовал, думаю, что... там. Большой разницы еще где-то, никаких особых вершин актерского мастерства он не демонстрировал. Поэтому я... Мне кажется, ну, я, по крайней мере, не придавала какого-то особого значения. Я думала, что это ровно тот же уровень разговора. Вот, а Пугачева там, а Ротару и так далее. Но вот в данном случае я сейчас это подумала, что, может быть, ты права, что не исключено, что такая тетя Лина, которой до сих пор подходят уже вышедшие на пенсию милиционеры и говорят, мы на вас выросли, да, и ой, Хрюша, Степашка, и все, что, может быть, это даже в каком-то смысле вреднее, чем какие-то молодые. Да, да, потому что вот она такая, вот да, она, у нее образ такой доброй, интеллигентной женщины, песню года опять же вела, да, мама такая хорошая, про бронепоезд пела, вот, может быть, да, если это смотрят какие-то такие незрелые умы, они скажут, вот и тетя Лина так же думает. Да? Вот поди послушай, вот, ты с ней вырос, вот поди послушай.
А, ну ладно, бог с ней, да, с тетей Линой. Да, да, хочу обратиться к чату. Очень здесь просят про Лобкова у Дудя. Сейчас мы про это, надеюсь, какое-то время этому уделим. Норкин украл у Белковского идею про статью. А, вот пишет нам Ирина.
То, что, ой, но это не самая богатая идея, прямо, да, скажем, да, чтобы ее, да, украсть. Конечно, статья.
Татарстан, спасибо, Татарстан. Ростов-на-Дону, Гамбург, Канада, Рига, Киев смотрит тоже, спасибо большое. Валентину Альтману благодарим за донат. Почти 4000 смотрит в моменте. Не забывайте ставить нам лайки. Если вас так много, давайте, поднасыпьте нам, пожалуйста. Иван тоже пишет нам спасибо и присылает нам донат. Спасибо вам большое. Здравствуйте, смотрю вас всегда, пишет Вячеслав. Не сравниваю. А, нет, я не буду здесь нас сравнивать с коллегами. Хотят нас похвалить, но я не буду. Это некрасиво.
Потом да, зачитаешь. Да,
да. Нет, не буду это читать.
Да, смотрите, я шучу,
на записи, шлите ссылку на эфир в свои чаты в Телеграме и в WhatsApp. и родительские чаты обязательно тоже. Нелли Фадеева, здравствуйте, очень люблю слушать ваши разговоры, это успокаивает. Возвращает к базовым настройкам. Спасибо. Ольга Соколова. Ирина, видели ли вы сериал «Шифр», премьера продолжения которого будет сегодня на первом, как вы его оцениваете? Вовка в этом году 80 лет. Василий Николаев пишет, у нее украинские корни.
Да, бабушка, так она говорит, что Вовка, это же по-украински, вернее, в переводе, это волк. Да.
А, Светлане тоже большое спасибо за донат. Я уже заинтересовалась, пишет Анна-Мария, что за ящик странный в углу у Ирины?
Ящик? А где, в каком углу?
Там, где заяц.
Там, где заяц? Вот это?
Да.
Это футляр от гитары. С гитарой. Футляр, внутри которого находится гитара, на которой я в свободное от просмотров этого всего время иногда играю. Давно, кстати, не играла.
На обелиск, на такую стеллу, вот этот самый, вот в картинке, этот футляр от гитары.
А слева он там такой тяжеленный.
Да, да, все, да. Все очень гармонично у Иры в кадре, все прекрасно. Итак, у нас больше часа, мы уже в эфире. Спасибо всем большое. Давайте мы пробежимся по каким-то знаковым вещам, на которых мы хотели остановиться. Подробнее Лобков у Дудя. Это такое резонансное интервью получилось. Очень все его обсуждают. И, ну, Павел, конечно, там зажигал, что называется. Там какие-то все-таки темы они старались, как я понимаю, наверное, по взаимной договоренности не поднимать, когда не очень подробно освещался уход его с Дождя. Хотя я знаю, что очень многие люди хотели прям подробностей. Но он там действительно очень с большим уважением отзывался о Наталье Синдеевой, которую назвал великой несколько раз, которая действительно его спасала в каких-то еще очень таких серьезных ситуациях. Но всему приходит свой конец, что называется.
Нет, а я не соглашусь с тобой. Там он вполне подробно рассказывает, какие у него... Единственное, он не рассказывает о подробности конфликта с самим Тихоном Дзитко, а предыдущие все конфликты он описывает вполне себе, я бы сказала, живописно. Мне как раз даже было многовато этих живописных подробностей, которые как-то не очень было приятно слушать. Меня на самом деле, да, Лобков, безусловно, интереснейший персонаж. С одной стороны, рефлексирующий, с другой стороны, самонадеянный до я не знаю, какого-то центропупизма, с третьей стороны, совершенно в себе неуверенный, с четвертой стороны, несколько плавающий в каких-то морально-этических, да, вопросах, оценках. Меня больше поразил сам Юрий Дудь, который никогда не задавал вопросы вот в такой вот серьезной манере, как он здесь стал буквально припирать Лобкова, когда речь пошла о его взаимодействии возможном. И тем более дружбе с Красовским и взаимодействием с Маргаритой Симоньян. И с одной, опять же, стороны, наверное, когда речь идет как там о друзьях, которым был у него, как он говорит, Красовский, довольно сложно давать какие-то определенные оценки. Но с другой стороны, то, как объяснял это Павел, я видела прямо, как это выбесило Дудя. И я первый раз видела вполне взбешенного Дудя, который просто требовал прямого ответа на вопрос. А так можно? И вот там как раз Павел употребляет это прекрасное выражение про растяжимость совести. Да? По-моему, так он формулирует. Там много вопросов такого рода, которые вот про растяжимость совести в том числе. Что не исключает абсолютно для меня интереса к главному герою, которого я сама знаю там с начала 90-х годов, и который действительно очень талантливый человек, талантливый именно телевизионный журналист, который совершенно потрясающим, парадоксальным образом умеет мыслить. Мы помним его разные репортажи, но в то же время человек со смещенной очевидно, вот этой вот шкалой каких-то базовых ценностей, вот так бы я сказала, и это совсем не касается его личной, интимной, тем более, жизни. Это именно вот о его представлениях, в принципе, вот, там, извините за слова эти, морали и нравственности. Но Дудь, на мой взгляд, он как-то очень за это время повзрослел, вот за этот не очень большой период. И действительно, он в каких-то случаях начинает требовать однозначного ответа, потому что другого варианта на определенные вопросы, других вариантов ответа нет. Ну и второе,
здесь,
что ну,
здесь уворачивался, конечно, от каких-то вещей.
Конечно. И второе, конечно, что мне кажется тоже важным обстоятельством, это все-таки надо как-то форматировать эти беседы. Они 3 часа – это вообще не просто уму непостижимо, потому что все-таки есть пределы зрительского терпения, а также времени. Ну и в монтаже, здесь он же все равно был монтаж, многое часто выигрывает, если бы оно было более поджатым, более таким упругим, а не вот растекается, распадается на много кусков. Но что у меня вызвало большое уважение к Павлу, это то, что, конечно, здесь он демонстрирует, как он образован в разных сферах, не только в своей любимой биологии, но он с легкостью проводит какие-то аналогии исторические, литературные. Это к вопросу о нынешних многих корреспондентах, пришедших вместо вот таких вот мастодонтов, которые даже и ударение. Я сегодня вот слушаю какой-то репортаж, и сегодня, или там когда-то в Давосе, говорит девушка, хотя всем известно Давос, и это минимум минимальный из того, что можно сегодня привести, и что свидетельствует о крайне, скажем так, крайне низкой гуманитарной подготовки многих нынешних молодых коллег.
Он, конечно, Павел, безусловно, человек большого таланта и как журналист, и как личность. Но, да, в каких-то вещах он невыносим. Ну, какие-то вещи мы знаем просто из личных историй, да, а какие-то, я думаю, что даже и от зрителей скрыть невозможно. Даже в этом интервью было видно, в чем он плывет, в чем он неубедителен как человек. Но я благодарна Дудю и Паше за то, что я благодаря этой большой картине трехчасовой маслом вспомнила лучшее его проявление Пашины как журналиста и во времена старого НТВ, ну, вернее, даже не старого, а первого классического НТВ, когда он работал корреспондентом, еще до того, как он стал ведущим новостей, и он, по-моему, «Герой дня» тоже вел какое-то время, да?
Да, конечно, конечно.
А вот когда он работал репортером, когда он тут сам немножко про это вспоминал, и про Чечню, про чеченскую командировку на войну, да, как он работал там, и какие точные вещи он говорит, как человек, который внутри войны побывал. И, кстати, то, что отличает от сегодняшнего, мы с тобой тоже про это говорили, что на танке-то он, может, и мог, имел право ехать, но оружие-то брать в руки-то не имели права в ту пору, то еще соблюдались эти законы, что журналист, как военный корреспондент, военкор, он не, с маузером не будет размахивать перед людьми. А что сегодня мы наблюдаем ровно все наоборот. То, что сегодня демонстрируют военные корреспонденты, которые, по сути, являются представителями воюющей страны.
И в ту пору еще с двух сторон пытались освещать конфликт.
Да.
Тем более это была одна страна все равно. Да? Конфликт был внутри страны.
Да. Потом, конечно же, то, что мне все время хочется дополнить, этот образ Павла, за что я его люблю в лучших проявлениях, за, конечно, невероятное чувство юмора, за какое-то очень точное умение формулировать, прям, не знаю, замечательное. Там, кстати, про этот материал, по-моему, не было разговора. Я помню его замечательный репортаж, по-моему, это было то ли на «Дожде», то ли где, как, по-моему, на «Дожде», когда он про Пусси Райт делал большой материал на фоне храма Христа Спасителя. Боже мой, это просто была, ну, это пердуха. Настолько это было и остроумно, и точно, и убийственно, и бесстрашно. Так что мне очень жалко, что он сейчас вот он... Видно, что он, конечно, сейчас немножечко не удел, ему тяжело. И видно, что ему тяжело и психологически. Он не может с этим внутренне смириться, что он, по сути, нигде. Что у него остался источник заработка и, как я понимаю, главный источник дохода – это его работа по ландшафтному дизайну. Вот мы с тобой это обсуждали, он пытался, не знаю, насколько это всерьез, вернуться в профессию. Делал репортаж из Крыма для Ксении Собчак. И, по-моему, мы с тобой тоже это обсуждали не слишком удачно по разным причинам, не слишком удачно. Но мне бы очень хотелось, чтобы он существовал как журналист, как телезвезда, как телеведущий. Он человек из телевизора, вот действительно.
Абсолютно, да? Это я согласна, да, да, на все 100%.
Ну что, еще мы про Ксению, наверное, надо что-то сказать, потому что все-таки человек три огромные программы перед нами плясал. Ну, вертелся на пупе, а мы ничего не скажем. Я посмотрела целиком программу про Кавказ. Мне очень понравился этот выпуск. Там, где она разговаривала с правозащитником, этим замечательным парнем, который помогал представителям ЛГБТ бежать из Чечни, по сути, спасал людей от смерти. Да? И, конечно, вот эта вся история, этот сюжет с сестрами из села Дагестанского, целое какое-то приключение, которое... счастливо закончилось, хотя история сама по себе чудовищная. То, что мы наблюдаем, это вот в нашей стране, в России, в середине 21 века, вот такое вот абсолютное средневековье, это, конечно, страшно, просто страшно. Но мне кажется, выпуск сделан честно с точки зрения вот журналистской, как Ксения это построила, как она беседовала со своими героями самыми разными. Мне кажется, это получилась очень сильная работа.
Как ты сказал? Это видела, да, да, я согласна абсолютно. У нее вообще в ее вот линейке разных работ, которые появляются, у нее есть, это одна из таких линий главных, которые она ведет время от времени, это какие-то правозащитные истории, связанные с преследованием людей. И кто бы как к ней не относился, это правда и реально очень важно. И она мне понравилась. Вот с Лосем я не видела этот выпуск, я просто его не успела посмотреть. Mm-hmm. Мне понравилась она вот в этом выпуске «Папа, закрой дверь» с Шацом Михаилом и их с Таней Лазаревой дочкой Соней, где они говорят на самые разные темы с точки зрения детей и родителей. И она мне показалась там такой какой-то вот домашней и лишенной каких-то своих вот привычных таких проявлений часто. И еще мне там очень понравилась Соня Шац, которая, несмотря на то, что, я так понимаю, она довольно юна, она какую-то для меня, например, невероятную какую-то зрелость, даже мудрость временами демонстрирует, не говоря уже об остроумии. Так что вот этот выпуск, мне кажется, очень удачным. Иногда бывают какие-то ни о чем, когда гости не очень удачные. А тут вот даже потом эта Соня, дочка, сказала, что она очень боялась встречаться с Ксенией Анатольевной, потому что у нее, видимо, был какой-то другой образ такой, довольно высокомерный. А тут она совсем была не высокомерна и, как мне показалось, довольно откровенна в своем видении, да, там, отношений детей и родителей, разговоров детей с родителями и так далее.
Ну, а то, что касается третьего выпуска Ксении Собчак, ее третьего появления, о чем ты сейчас сказала про Филиппа Лося. Филипп Лось, я напомню, кто это театральный режиссер, который в течение там последних, по-моему, 5 лет работал главным режиссером русского театра в Таллине. Последний год он уже не руководил, а оставался там штатным режиссером. И когда вот все это началось, история с обсуждением хороших и плохих русских, виз и прочее, прочее, он выступил у себя в социальных сетях, в Фейсбуке с очень таким резким осуждением так называемого преследования и санкций против всех россиян, про то, что там им не выдают визы и прочее, прочее, и сказал, что вот не ожидал, что здесь вот в Эстонии, в европейской стране можно увидеть такие вот проявления такой пещерной русофобии. И после этого самую большую ошибку, которую, собственно, он допустил, он по сути, сравнил поведение некоторых эстонских политиков по отношению к русским, в том числе и к русским эстонцам, которые там живут давно, а не то, что сейчас приехали, сравнил это с таким вот, как с преследованием евреев во время Холокоста, почти так. После этого, я рассказываю просто предысторию, после этого случился огромный скандал там в Таллине, в Эстонии. После этого руководство театра приняло решение его расторгнуть с ним контракт, объясняя это тем, что его поведение, его, значит, выступление, оно вредит репутации театра, что это все, они с ним не согласны, и что этого делать нельзя. Ну, короче, вот случился скандал. Он по-прежнему остается там и не считает себя каким-то изгоем. Я так поняла, что он пытается через суд свое право на высказывание отстоять, тем более, что действительно там никакой клеветы-то не было. Это было, что называется, оценочное суждение. Да, весьма смелые аналогии. Но теперь хочу сказать просто, Ира, и тебе, и зрителям. Это как раз тот самый случай, когда я могу сказать, что Ксения здесь была, что называется, высказывала достаточно такую вот популярную точку зрения про то, что тут кругом сплошная русофобия. Она этой темой заражена. Уж не знаю, почему ее это так волнует, или почему решила она на эту тему так много говорить. Вспомни, пожалуйста, эпизод, который мы с тобой обсуждали, из ее передачи с Дианой Исаковой, если я правильно помню, когда она вступила в контакт
с грузинским переборанку,
да, да, с грузинским ресторатором, который, значит, отстаивал свое право на отношение к тем русским, которые, ну, считают вправе диктовать миру, как вообще жить, да, и проявлять какие-то свои имперские амбиции и вообще вот вступать на это поле. Что, да, у него там типа анкеты какой-то, что русские посетители подписывают там какую-то там анкету, что они не поддерживают эту политику правительства России в отношении суверенных территорий и прочее, прочее. И она там вступила, если ты помнишь, да, в такую вот перебранку, когда все время как-то не очень демонстрировала непонимание абсолютное, да, мне кажется, передергивала какие-то вещи, обвиняла, опять же, его, этого человека в русофобии, что вам русские типа сделали, да почему, да кто, да почему мы должны перед вами отчитываться. Мне кажется, он каких-то вещей не понимает. И здесь, вот в этом диалоге, она пыталась действительно услышать то, что она хотела услышать от Филиппа Лося, как пострадавшего, как ей кажется, человека, пострадавшего от преследования за свои высказывания. Ну, собственно говоря, от русофобии, что тут говорить. Она про эту русофобию опять уцепилась. Но он абсолютно как кремень держался и не повелся на это, объясняя ей так же, как грузин из того самого выпуска, что люди, что республики, которые пострадали от советской оккупации, они имеют право так думать, они имеют право на обобщение, они имеют право называть русских, в принципе, империалистами и имеют право на защищаться от возможной агрессии и имеют право всерьез опасаться, что, может быть, за Украиной последуют они, потому что у них есть такой опыт исторический. Собственно, я пересказываю его контраргументы. И в этом смысле он здесь, как мне показалось, очень точно, был точнее. А у нее эта позиция очень шаткая, и мне кажется, что нужно от нее отказываться. И нужно понимать, в каком мире мы сейчас оказались, в каком мире живут бывшие советские республики, по сути, пострадавшие от этой оккупации, как ни крути. Что нельзя их обвинять в том, что они памятники сносят советские, или Ленина убирают с улиц, или переименовывают улицы. И вообще избавляются от этого советского, от этих советских примет. Нельзя их в этом обвинять.
Не знаю. Да и то, надо сказать, они долго терпели.
Да.
Это уже была последняя капля, когда вот это все уже окончательно посыпалось, повалилось, чтобы только вообще вот максимально дистанцироваться и ничего вообще не связывало. Символы, я имею в виду, вот это вот.
Абсолютно. Давай быстренько пробежимся, у нас мы уже почти с тобой полтора часа.
Да давай уже.
Давай так, пойдем дальше. Сапрыкин, Юрий Сапрыкин, ну... нашего любимого Солодникова. Я не видела, не смогла. А Ира посмотрела, да?
Ну, я частично посмотрела. Юра Сапрыкин чрезвычайно умный человек, чрезвычайно глубокий человек. Тем сложнее делать смотрибельное интервью с ним. Особенно, когда второй персонаж этого интервью, собственно, сам интервьюер, хочет казаться не глупее. Хочет казаться... Курил, да, по-моему, курил. Mm-hmm. Сейчас не могу тебе... Поскольку он у меня целиком и полностью ассоциируется с курящим исключительно человеком. Mm-hmm. Не в этом дело. Интервью – это жанр, его надо выстраивать. И выстраивать в, как бы это сказать, в расчете не на то, что тебе самому может быть интересно, а в том, в расчете на то, что захотят посмотреть люди. И людей это не утомит. Потому что в противном случае получается некоторое такое умствование. Хотя я повторю, сам по себе Сапрыкин очень интересный, очень глубокий человек. И его слушать чрезвычайно интересно, но утомительно в формате, когда ничего не структурировано. Вот моя претензия основная, но я была рада его, тем не менее, увидеть.
Тем более, когда в записи, когда у тебя есть возможность смонтировать вот все вот эти вот работы, которые, они, может быть, не совсем даже интервью, Ир, то, что мы с тобой обсуждаем. Я имею в виду выпуски вот того же Дудя, выпуски Солодникова, выпуски Катерины Гордеевой, выпуски той же Ксении Собчак. Это же, они, у них есть возможность это друг другие выстраивать уже после того, как ты записал разговор. Правда же?
У Солодникова, я говорю, сейчас появился, вот у него есть вот этот вот формат, где за столом или где-нибудь в библиотеке или в музее собираются несколько человек и безразмерно по времени говорят, значит, о чем угодно. И второй у него вот этот формат, когда это именно интервью, когда он сидит, вот они сидят друг против друга, он, значит, дымит в лицо, как правило, и вот они говорят о чем-то. Одно дело это, когда идет там разговор с Дмитрием Муратовым, и все равно там конкретики не избежать. А другое дело, когда вот такие вот как бы философские размышления, разговоры, культурологические, к этому требуется зрителя как-то подготовить.
Наталья Синдеева, «Чат дождя». Ты посмотрела?
Нет, не посмотрела.
Там много информации, и вообще на Наташу Синдееву приятно смотреть как на журчащую воду, как на огонь. Потому что она, вот в ней есть какой-то, как говорили в фильме «Асса» про Гребенщикова, по-моему, что от него свет исходит. Вот тут
нет, он бог, от него сияние исходит. Это другое. Вот как раз привлекательность Наташи в том, что она ни на одну секунду сама себя не считает там какой-то богиней. Сияние от нее другого рода исходит. От ее открытости, от ее искренности, от ее зараженности своим делом, от ее веры в то, что все более или менее будет нормально, такого природного оптимизма, вот чем она невероятно подкупает и привлекает. Тут я себе наметил, всего, кстати, да, посмотреть.
Посмотри, да. Там помимо просто того, что ты любуешься человеком, талантливым, мудрым и светлым, верящим в людей, конечно, много информации, но все-таки давайте не забывать, что Наталья Синдеева, при всем при этом, она генеральный директор и основатель телеканала, и, конечно же, там было много вопросов от зрителей о каких-то планах, о том, что будет, и она там много чего интересного рассказала по планам, что обязательно будет утренний эфир, который они хотят вернуть, и закончить вот эту вот тему информационную, после чего приступить уже к каким-то художественным вещам, вернуть какие-то авторские программы и придумать новые авторские программы. Конечно же, ее спрашивали про ее журналистскую работу, поскольку у нее все-таки, как мне кажется, был достаточно удачный проект вот Синдеева, где она беседовала mm-hmm. с гостями. Но она пока не очень, как я поняла, не очень хочет по разным причинам, потому что она еще и иноагент, она не хочет ставить эти плашки на себя, а с другой стороны, без плашек, значит, будут проблемы в России для нее. Она еще, как она говорит, я все-таки рассчитываю вернуться, и мне как-то не хочется уголовных дел. Вот. Она рассказала там о планах, в том числе и коллег своих, и своих журналистов, так что очень информативный эфир, помимо всего прочего. А, кстати, могу сказать, что я планирую очень в субботу встретиться с Михаилом Козыревым, журналистом «Дождя», который тоже сейчас выходит с новым проектом, помимо того, что он делает этот «Козырев онлайн», где он общается с аудиторией напрямую, принимает звонки от слушателей, от зрителей по конкретным темам. Он объявляет тему эфира и после этого принимает звонки через телеграм-канал. Но он возвращает еще свою программу, то, что Наташа рассказала, «Как все начиналось», по-моему, так называлась у него программа, посвященная...
Да, была такая, еще была «Бикос». Да.
Вот, это будет «Как все начиналось» или «КВН», так он ее назвал. Кстати, о КВНе Ира мне сообщила, да, возвращение Маслякова в КВН. То есть там полный швах, наверное, программа уже пережила уже свою собственную смерть.
Нет, на самом деле, это Первый канал так довольно пафосно объявил, вот возвращается после большого перерыва. Перерыв был как у самого Маслякова, так и у КВНа, потому что после 24 февраля, там в течение где-то полугода, действительно он как развлекательные любые другие программы не выходил. А когда таки вышел, наконец, это были старые, записанные уже до того программы, которые вот вели по очереди то Пельш, то Хрусталев, то там еще кто-то. И было объявлено, что Александр Васильевич после ковида тяжелого восстанавливается, и, возможно, даже сам он в каком-то интервью говорил о своем намерении уступить дорогу молодым. Да? Но вот сейчас вот он вернулся, видимо, по принципу «старый конь борозды не портит», но тут есть проблема. Конь, может, и не портит, но борозда заросла, если борозда может зарасти, таким чертополохом, что никакой конь не то что не испортит, но он даже и не продерется. Вот честно сказать, я честно села его смотреть, этот выпуск. Вот первый после возвращения Маслякова. Там был титр, что эта программа записывалась 25 сентября. Значит, вышла вот она, соответственно, 12 ноября. И волей-неволей ты вспоминаешь, что в этот момент происходило в стране 25 сентября. Это были весьма драматичные дни после 21 сентября. И когда ты видишь людей, 6 команд, по-моему, там было, из разных городов, Ханты-Мансийск, там, Чулым, еще что-то из Беларуси команда, которые вообще выключены, вообще из любого контекста. Ну, возможно, у меня есть такой, да, там, мысль такая, что что-то были какие-то намеки на актуальные какие-то темы, там, хотя шутить даже невозможно представить, о чем там пошутили. Да. И что это все вырезано беспощадно ножницами, да, там, цензурой. Но в целом вот степень тупости и беззубости этого юмора, она потрясает вот больше всего. Причем на лицах членов жюри, возглавляемого Эрнстом, было написано, по-моему, примерно то же самое. То есть в редчайших случаях они могли там от души рассмеяться. Да и мне показалось, что самому Александру Васильевичу как-то было довольно тошно сидеть на сцене и вот это вот все наблюдать. Поэтому если там в старые, как там говорится, в старые меха нельзя влить, или наоборот, можно влить какое-то новое вино, не получается. Ну вот все, да, вот это вот называется конец не сезона, а конец формата. По одной простой причине, что если всерьез говорить на политические темы, тем более военные сегодня невозможно, то шутить в этой обстановке, во-первых, в обстановке вот того времени и тех событий, в которых мы оказались, а во-вторых, в обстановке абсолютного, тотального запрета на какие-то, да, маломальские острые шутки невозможно. А вот там зайчиком скакать, да, или какие-то там намеки на какие-то там, я не знаю, взаимоотношения с кем-то друг с другом сексуальные, или на... Я даже вот попыталась определить, на какие темы они песни какие-то поют. Все это лишено вообще какого-то смысла. Поэтому вот, увы, да, ну уж я не говорю о том, что эти веселые, находчивые действительно в нынешней ситуации, в воюющей стране, это какой-то просто нонсенс. Что не означает, что совсем нельзя ничего другого. Я как раз не сторонник
того, что... А вот я бы хотела спросить, существует вообще такое понятие, как Comedy Club, вот эти вот все ТНТ, они там шутят, вот эти все комики?
Какие-то выходят выпуски, я не знаю, они сегодняшние, новые или нет, потому что я слышала, это буквально новость была недели-двух назад, да, что где-то была в каких-то СМИ эта новость, что съемки камеди на какое-то время приостановлены из-за того, что все комики уехали.
А, ну это как бы, как я поняла, это такая была...
Это была шутка, да?
Почти шутка, да. Потому что потом ТНТ, то есть потом опровергли сами же, сказали, что...
А, ну значит, но шутка хорошая. В смысле, да. В каждой шутке есть доля большой правды. Нет, большой, ну и доля шутки. Как действительно люди, скованные по рукам и ногам, да, они должны еще все время оглядываться и как бы куда-нибудь не в ту сторону пошутить. И остается только это, шутить на тему телесного низа, взаимоотношений зятя с тещей. Да, и что еще там? Я не знаю, обсчитывание в магазине.
Да,
какие
да.
еще шутки остаются? Петрозяновские. Угу. Больше да. никаких. А любой намек, я угу. думаю, будет моментально уничтожен очень легко и просто.
Ну, тут помимо цензурных ножниц и цензурных запретов, что понятно, такое абсолютно, когда все обложено этими флажками, так шаг вправо, шаг влево, уже буквальный расстрел, да, но все равно даже вот в свободных условиях, все равно во время в таких обстоятельствах очень... Не каждый найдет правильную интонацию. Вот. Я сейчас вот ты говоришь, я смотрю, какие-то долетают в социальных сетях, в телеграм-каналах фрагменты из выступлений того же Максима Галкина, который, по сути, является стендап-комиком по своей природе, по своему жанру, которым он выступает. Как он умеет найти точную интонацию, и ты смеешься, и... Он все равно, ну, как сказать, находит вот эти какие-то очень точные моменты на фоне драматичных, трагических событий. Естественно, у него политический юмор сейчас побеждает, естественно, даже больше политическая сатира. Как, впрочем, даже в той передаче, которую мы с тобой сегодня вспоминали, у Михаила Шаца и у Сони, это же тоже она такая легкая... программа.
Но она не сатирическая, да, и не юмористическая.
Нет. Все равно они умеют там и пошутить, и найти какую-то точную, опять же, точную интонацию в разговоре о сегодняшних событиях. У него, кстати, у них там был по-моему, даже комик, один, даже парочка комиков был Долгополов у них в гостях, и Драк, забыл, как его фамилия, который тоже вынужден был уехать. С Максимом Виторганом у них, кстати, была очень хорошая программа.
Хорошая, да, я помню.
Ушаться, да. Так что да, все равно этот жанр, он существует, юмористический. Но в таких условиях, где ничего не растет, вот это вообще...
Пытаюсь вспомнить, ведь программа «Куклы» появилась буквально вот чуть раньше, по-моему, чем началась Первая Чеченская война. И существовала все это время. Вот я, честно сказать, я не помню, какие были в то время выпуски, но они были. Они, конечно, это не все равно, хотя это все было чудовищно ужасно и все, но не такого масштаба, но все равно вот политическая сатира в то время, да, она выходила, и там, в общем, без всяких умолчаний. Даже Борис Николаевич одно время хотел, по-моему, судиться, но потом решил, что себе дороже будет судиться с куклами.
Ну что, Ира?
Что, Ксения?
Без 20. Мы подходим к очередному рекорду.
Все, пора.
Да, хотим сказать спасибо вам, дорогие наши зрители. Хотим призвать вас не бросать нас в эту минуту, а оставаться с нами. Мы в записанном виде, вы сможете комментировать, высказывать свое мнение, добавлять какие-то темы, которые, может быть, мы сегодня не успели обсудить, но вам представляются они важными. Естественно, рекомендовать ваши предпочтения и видео, которые вы посмотрели. Там, кстати, в телеграм-канале, в нашем «Человек без телевизора», там есть какие-то ссылки на передачи, которые мы пропустили. Там есть ссылка на расследование Албурова и Марии Певчих про генерала Суровикина, который мы не обсуждали, но его стоит посмотреть. Да, Ир, пожалуйста. Конечно.
Мы не ответили на вопрос слушательницы и зрительницы. Видели ли мы фильм «Дорогие товарищи»?
Да.
Но давай его перенесем, запомним, да, и перенесем, давай, на следующего.
Да, да,
важный,
да,
тоже в контексте сегодняшнего. Абсолютно. Отношения к историческим, да, событиям.
Абсолютно, я согласна. И там еще целая тема, несколько тем из этого возникнут, да, которые мы перенесем на следующую неделю. Значит, что дальше? Повторяю, мы с Ирой выходим каждый понедельник в 7 часов по Москве, а в среду в эту тоже есть у меня гость, которого я очень хотела, Андрей Колесников, наш хороший, тот самый Андрей Колесников из центра
Карнеги,
да, замечательный эксперт, политический журналист и политолог. Я очень рада, что он согласился. Он, кстати, тоже в Москве, как Ира Петровская.
Я знаю, да, да, я знаю.
Молодчина просто, но при этом молодец абсолютный. Вот. И в субботу, как я уже сказала, надеюсь, что получится наша встреча с Михаилом Козыревым. Он мне завтра обещал дать точный ответ. Так что ждем вас. Дорогие друзья, не бросайте нас. Если что не так, простите. Мы с вами, вы с нами. Что я еще не сказала, Олег? Лайки, подписки обязательно. Пожалуйста, подписывайтесь, комментарии. Все, я буду отвечать. Спасибо всем и до встречи.
Пока.